Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем в прямом эфире «Радио Спутник» разбираться в деталях Нагорно-Карабахского конфликта, его урегулирования. В студии находится обозреватель «Радио Спутник» Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет.
И с нами на связи генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Совсем скоро к нам присоединится.
Да,
еще из сообщений, которые возникают на фоне Нагорно-Карабахского конфликта, Дональд Трамп заявил, что разочарован срывом режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. И здесь, на самом деле, наверное, это несколько пугает, потому что, получается, российская не сработала.
Нет, не сработала ни американская, ни российская.
Американская.
Сейчас иранцы тоже предпринимают усилия, но они, вообще-то, сторона в известном смысле заинтересованная в том, чтобы какой-то мир установился по разным самым причинам, в том числе чисто по военным, потому что к ним, извини меня, прилетает. То с одной, то с другой территории. В общем, там уже границы... Границы переброшены танковые подразделения иранские, постоянно там баражируют вертолеты. В общем, военные там, ну, скажем так, на чеку, потому что, ну, так сказать, когда в приграничных государствах идет такая серьезная война, то естественно, это отражается. И на Иране тоже.
Присоединяется к беседе генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
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 Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, ну вот Трамп разочарован срывом перемирия, тем не менее провел Помпео переговоры с Пашиняном и Алиевым, и, в общем, как-то Вашингтон пытается поучаствовать в урегулировании этого конфликта. Трамп там комплиментарные в адрес армян заявления делал, но, выступая перед избирателями, понятно, что это риторика политическая. Тем не менее, что-то США реально могут сделать на данном этапе, или это в чистом виде такая теоретическая дипломатия, я бы так назвал.
Слушайте, ну давным-давно Хиллари Клинтон уже пыталась эту ситуацию экстраполировать на США, пыталась убедить и армянскую, и азербайджанскую сторону, что Россия не может быть медиатором этого конфликта, что необходимо поменять ее на Соединенные Штаты Америки. Но не получилось. У американцев плохо получается вообще сводить стороны для того, для долговременных соглашений. А знаете почему? Дело в том, что США...
Алексей Алексеевич, вы с нами?
Вот, да вот, нет, наверное, может быть, задержка звука.
Как жаль, вот почему Соединенные Штаты не могут сводить...
Да,
мы снова вас слышим. Да.
Да, продолжайте, пожалуйста.
Почему я не люблю с телефона скайп? Потому что звонят люди. Вот. Дело в том, что США, как сказал в свое время руководство Ирана, невозможно договариваться. Они не держат свои соглашения, даже те, которые на бумаге. Апогеем этого было, вот помните, выход из ДРСНД, отказ от пролонгации СНБ-3 и так далее. В США невозможно договариваться, поэтому и их попытки быть медиаторами в урегулировании таких сложнейших конфликтов, как Нагорный Карабах, я думаю, что они смешны. Мы все прекрасно понимаем, все акторы и все участники, что и Пашинян, и Алиев хотели просто сделать приятно обоим кандидатам в президенты США. Ну, в данном случае получилось больше приятно сделать Трампу, потому что Дональд Трамп получил в свою там строчку в резюме, что вот потерпите чуть-чуть, не зря не тянули до того момента, когда до, собственно, выборов оставался минимальный срок. Да, там, по-моему, у нас 7 дней осталось, по-моему, до выборов. В надежде на то, что ну, азербайджанцы, армяне потерпят, что называется, не будут стрелять.
Да нет, не потерпят, да. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, время ограничено, а очень хочется еще о разном спросить, но в частности о роли России. Дело в том, что вот есть заявление Дмитрия Пескова о том, что вовлечение любой страны, ну, это речь шла о Турции, да, вот в урегулировании должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном. И вот я уже чуть раньше упомянул до перерыва, значит, главы МИДов России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, и, в общем, Москва призывает Турцию как-то повлиять на Баку. А возможно ли такое, да? Что каким-то образом Анкара вдруг начнет влиять на Баку. Она же сама закоперщик этого процесса, что называется.
Ну, здесь, безусловно, есть определенный сарказм и ирония с российской стороны. когда мы просим Турцию, нашего, в общем, тактического союзника, повлиять на ситуацию, понимая, что именно Турция является инициатором этого конфликта и главным бенефициаром, практически не рискуя ничем, то есть отказываясь в том, что она участвует в этом конфликте, но предоставляя определенные разведывательные возможности, вооружение и так далее, она все-таки подталкивает Баку к тому, что к решительным действиям. И фактически выступает засадным полком, так называемым, в дипломатическом плане тоже, и основным поставщиком вооружений. Потому что если бы не Турция и Израиль, прямо скажем, Азербайджан не смог бы вести этот военный вооруженный конфликт столь долгое время. Или выиграть его, потому что собственный объем военной силы Азербайджана в 3-4 раза меньше, чем необходим объем для того, чтобы осуществить эту операцию задуманную. Вот и считайте, что Израиль и Турция фактически, надо быть откровенным, они фактически этот конфликт подпитывают, и уж не знаю в каких целях, я не знаю Израиль в каких целях.
А вы знаете, извините, пожалуйста, можно, где-то я слышал, что Израиль таким образом хочет как бы наказать Армению, которая сотрудничала с Ираном по ядерной программе, и вроде бы там в Армении чуть ли не атомная бомба на подходе. Вот такая версия, я не знаю, может быть, она не лишена смысла.
Нет, я думаю, речь идет просто перемещении большого количества объема вооружений за заемные деньги. Mm-hmm. Боюсь, что здесь Соединенные Штаты Америки каким-то образом спонсируют каким-то образом Израиль пытается решить проблему отвлечения, да, действительно, на негодный объект, и создание турбулентности уже у границ Ирана. Потому что Иран в последнее время, да, действительно, далеко продвинулся, благодаря Соединенным Штатам Америки, продвинулся в изучении особенностей ядерных процессов, скажем так.
Алексей Алексеевич, я хотел вас еще уточнить по поводу все-таки возможности Соединенных Штатов повлиять на ситуацию. Могут ли Соединенные Штаты воздействовать на Турцию по линии НАТО с тем, чтобы пресечь их, эту самую поддержку Азербайджана на том основании, что, по сути, страна НАТО, страна-член Североатлантического альянса, провоцирует территориальный конфликт вблизи границ НАТО?
На Израиль, да, на Турцию нет, ограниченное очень влияние, хотя я, да, тоже слышал курсируют данные в экспертной среде относительно того, что США хотят что-то там на что-то поменять. То есть они готовы поставить F-35, но в обмен на то, что Турция не будет там разворачивать, либо использовать С-400 в будущем. Но на Турцию у США на данном этапе минимальные рычаги давления, исключение составляет база Инджерлик. Но здесь, на самом деле, очень сложная, запутанная ситуация, потому что спекуляций с обеих сторон достаточно.
Хотелось бы еще про Иран спросить. Дело в том, что это страна приграничная, собственно говоря, и Армении, и Азербайджану. Спецпосланник президента Ирана поедет сразу в 4 столицы, чтобы обсуждать Карабахский конфликт. Москва, Баку, Ереван, Анкара. Как вы считаете, Иран на чьей-то стороне в этом конфликте? Или пока вот такой держит нейтралитет, потенциально будучи готовым все-таки принять чью-то сторону? Вот какова роль Ирана в этой истории?
Теоретически Иран выступает на стороне Армении, но он готов и к переговорам с азербайджанской стороной. По понятным причинам для нее совершенно неприемлемо вот это партнерство между Азербайджаном и Турцией. Поэтому все-таки, если там делить стол на 3 части, то на 2/3 он на армянской стороне, на 1/3 на азербайджанской. Иранцы всегда были очень сложными и такими неуступчивыми переговорщиками, но если с ними договориться, то это долговременная договоренность, в отличие от США.
Да, и вот еще как бы тоже очевидная мысль, она лежит на поверхности, что каждой из сторон нужно побеждать, да, в этом конфликте, потому что, просто население не простит после, тем более, пролитой крови и после вот действительно территориальных таких больших потерь, которые были и тогда, в начале 90-х, сейчас уже есть потери уже теперь со стороны Нагорного Карабаха. Вот как вы считаете, действительно до победного надо идти сторонам или есть какая-то точка, на которой они могут остановиться и, в общем, какой-то статус-кво установить?
Вопрос совсем непростой, потому что речь идет о человеческих жизнях. И на данный момент это порядка от 7 до 10, ой, то есть, от, простите, от 7 тысяч до 10 тысяч погибших с одной и с другой стороны. Мы узнаем об этом только по окончании военных действий, окончательно. По сути, мы приближаемся к цифре, которую потерял Советский Союз в Афганистане. Помните, да, 13 тысяч?
Да, 13, да, с чем-то, да.
Все, наверное. Вот, и я думаю, что на данном этапе ситуация зашла в тупик. Потому что вы совершенно правы, тут либо идти до победного конца, либо ты получаешь у себя, либо в Азербайджане, либо в Армении, глубочайший политический кризис, выйти из которого ни Пашинян, ни Алиев, могут не выйти, ни Пашинян, ни Алиев. Но на данном этапе ситуация складывается таким образом, что Азербайджан при поддержке Турции и Израиля, прямой военной поддержки, имеет больше шансов поделить Нагорный Карабах.
Алексей Алексеевич, небольшой вопрос, у нас буквально 30 секунд. Гуманитарное измерение вопроса, собственно, беженцы из Нагорного Карабаха. Кто этим может заниматься?
В смысле, кто этим может заниматься? Они...
Может, Россия предоставит, они... да, вот да, куда они бегут?
Ну, помощь какую-то, да.
И будут ими заниматься, да, совершенно верно. Гуманитарная составляющая здесь, безусловно, большая, и это ответственность обеих сторон, как Азербайджана, так и Армении, ну и, конечно, тех стран, которые принимают участие в этой ситуации. Я имею в виду и Францию, и Россию прежде всего, конечно. Ну и, возможно, Иран.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами на прямой связи. А в студии для вас работал мой коллега Илья Харламов.
Спасибо.
Илья, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».